Большой студийный фотопортрет Лины. Ее подарок на Рождество 2 года назад. «Я хочу, чтобы ты повесил его у себя в кабинете», — сказала она, и, разумеется, он так и сделал. С помощью этого приема она, очевидно, собиралась держать его в поле зрения даже в свое отсутствие. «Не забывай, Ричард, я здесь. Может быть, я и поставила не на ту лошадь, но я здесь. Советую тебе помнить об этом». Портрет с его неестественными тонами никак не уживался с любимыми репродукциями Уистлера, Хоумера и Уайта. Глаза Лины были полуприкрыты веками, а тяжелый изгиб ее пухлых губ застыл в неком подобии улыбки. «Я еще здесь, Ричард», — словно говорила она, — «и никогда об этом не забывай». Ричард напечатал: «Фотография моей жены висит на западной стене кабинета». Он взглянул на появившийся на экране текст. Слова нравились ему не больше, чем сам фотопортрет, и он нажал клавишу «Вычеркнуть». Слова исчезли, и на экране не осталось ничего, кроме ровно пульсирующего курсора. Ричард взглянул на стену и увидел, что портрет жены тоже исчез. Очень долго он сидел, не двигаясь. Во всяком случае, ему показалось, что долго, и смотрел на то место на стене, где только что висел портрет. Из оцепенения, вызванного приступом шокового недоумения, его вывел запах процессорного блока. Запах, который он помнил с детства так же отчетливо, как то, что Роджер разбил волшебный шар, потому что игрушка принадлежала ему, Ричарду. Запах трансформатора от игрушечной железной дороги. Когда появляется такой запах, нужно выключить трансформатор, чтобы он остыл. Он выключит его через минуту. Ричард поднялся, чувствуя, что ноги его стали словно ватные, и подошел к стене. Потрогал пальцами обивку. Портрет висел здесь, прямо здесь. Но теперь его не было. Как не было и крюка, на котором он держался. Не было даже дырки в стене, которую он просверлил под крюк. Исчезло все. Мир внезапно потемнел. И он двинулся назад, чувствуя, что сейчас потеряет сознание, но удержался, и окружающее вновь обрело ясное очертание. Ричард оторвал взгляд от того места на стене, где недавно висел портрет Лины, и посмотрел на собранный его племянником текст-процессор.
«Вы удивитесь»,
— услышал он голос Нордхофа.
«Вы удивитесь. Уж если какой-то мальчишка в 50-х годах открыл частицы, которые движутся назад во времени, то вы наверняка удивитесь, осознав, что мог сделать из кучи бракованных элементов от текст-процессора, проводов и электродеталей ваш гениальный племянник». Вы так удивитесь, что даже с ума можно сойти.
Запах трансформатора стал гуще, сильнее, и из решетки на задней стенке дисплея поплыл дымок. Гудение процессора тоже усилилось. Следовало выключить машину, потому что, как бы Джон ни был умен, у него, очевидно, просто не хватило времени отладить установку до конца. Знал ли он, что делал? Чувствуя себя так, словно он продукт его собственного воображения, Ричард сел перед экраном и напечатал: «Портрет моей жены висит на стене». Секунду он смотрел на предложение, затем перевел взгляд обратно на клавиатуру и нажал клавишу «Execute». Посмотрел на стену. Портрет Лины висел там же, где и всегда. «Боже!» — прошептал он. «Боже мой!» Ричард потер рукой щеку, взглянул на экран, на котором опять не осталось ничего, кроме курсора, и напечатал. На полу ничего нет. Затем нажал клавишу «Вставка» и добавил. Кроме дюжины 20-долларовых золотых монет в маленьком полотняном мешочке. И нажал «Execute». На полу лежал маленький, затянутый веревочкой мешочек из белого полотна. Надпись, выведенная выцветшими чернилами на мешочке, гласила «Уэллс Фарго». Сноска. Название одного из крупных американских банков.
«Боже мой!» – произнес Ричард не своим голосом. «Боже мой!»
Наверное, он часами взывал бы к спасителю. Не начни текст-процессор издавать периодически «бип» и не вспыхни в верхней части экрана пульсирующая надпись «Перезагрузка». Ричард быстро все выключил и выскочил из кабинета, словно за ним гнались черти. Но на бегу он подхватил с пола маленький завязанный мешочек и сунул его в карман брюк. Набирая в тот вечер номер Нордхофа, Ричард слышал, как в ветвях деревьев за окнами играет на волынке свою протяжную, заунывную музыку «Холодный ноябрьский ветер». Внизу репетирующая группа Сета старательно убивала мелодию Боба Сигета. Лина отправилась в Деву Марию играть в бинго.
«Машина работает?»
— спросил Нордхоф.
«Работает»,
— ответил Ричард. Он сунул руку в карман и достал тяжелую, тяжелее часов Rolex, монету. На одной стороне красовался суровый профиль орла и дата 1871.
«Работает так, что вы не поверите».
«Но почему же?»
— ровно произнес Нордхоф.
«Джон был талантливым парнем и очень вас любил, мистер Хакстром. Однако будьте осторожны. Ребенок, даже самый умный, остается ребенком. Он не может правильно оценивать свои чувства. Вы понимаете, о чем я говорю?»
Ричард ничего не понимал. Его лихорадило и обдавало жаром. Цена на золото, судя по газете за тот день, составляла 514 долларов за унцию. Взвесив монеты на своих почтовых весах, он определил, что каждая из них весит около 4,5 унций, и при нынешних ценах они стоят 27 756 долларов.